Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
И несколько слов о погоде. Большую часть европейской территории России вместе с антициклоном, вышедшим с севера Баренцева моря, оккупирует холодный арктический воздух. Большинство районов окажется на его восточной окраине. Ветры северных направлений начнут поставлять очень холодный воздух, что приведет к понижению температуры. В российской столице сегодня днем 17-19 ниже нуля, ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге слабый снег, температура воздуха днем минус 12, минус 14.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Расследование по делу об убийстве Александра Литвиненко продолжается. Выставка, посвященная 90-летию февральской революции. Проспер Мариме в русской литературе.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей сегодняшней утренней программы. 20 лет назад был создан Всероссийский центр изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ. Первая в России крупная официальная организация, которая начала изучать общественное мнение. Коллектив ученых, стоявший у истоков этого бренда и, собственно, его создавший, сейчас работает под другим названием – аналитический Левада-центр. И политики, и эксперты отмечают то, что центр, созданный Юрием Левадой, отличается необыкновенной независимостью и непредвзятостью. Юрий Левада умер в прошлом году 16 ноября. Подробности и то, как сегодня отмечают социологи свой праздник, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Доверяете ли вы данным социологических опросов?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В Лондоне проходят предварительные переговоры между представителем российской генпрокуратуры и Скотланд-Ярдом о возможном прибытии в Британию российской следственной бригады для официального допроса свидетелей по делу Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне радиоактивным полонием. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Представитель Скотланд-Ярда подтвердил, что в Лондон прибыл высокопоставленный сотрудник российской генпрокуратуры, который ведет переговоры с британскими следователями, расследовавшими убийство Александра Литвиненко. Как известно, следствие по делу Литвиненко завершено, и результаты расследования были переданы Королевской прокуратуре, которая и должна назвать подозреваемых в убийстве и возможные мотивы преступления. Однако уголовное дело в связи с гибелью Литвиненко было открыто и в Москве. Несмотря на получение британского подданства, бывший офицер ФСБ оставался российским гражданином. В связи с этим Генпрокуратура России направила запрос Министерству внутренних дел Великобритании с просьбой разрешить бригаде ее следователей прибыть в Лондон и допросить около 100 свидетелей по этому делу, в том числе Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. После того, как британское министерство внутренних дел в принципе разрешило российским следователям прибыть в Лондон, в британскую столицу был направлен сотрудник генпрокуратуры для проведения предварительных переговоров о статусе российских следователей в Британии и о процедуре допросов свидетелей. Когда британские следователи находились в Москве, все допросы свидетелей по делу Литвиненко, в частности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, проводили российские следователи в присутствии своих британских коллег. Предполагается, что на такой же основе пройдут и допросы в Лондоне. Скотланд-Ярд уже заявил, что все допросы свидетелей российскими следователями в Лондоне могут проходить только на добровольной основе. В Англии их не будут принуждать к даче показаний. Борис Березовский подчеркнул, что готов встретиться с российскими следователями за пределами посольства России, если об этом его попросит британская сторона. В британской прессе отмечалось, что дело Александра Литвиненко может негативно сказаться на российско-британских отношениях. Однако посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов настроен в этом отношении более оптимистично. В интервью BBC он сказал:
«Отношения между нашими странами имеют очень прочную базу, они основаны на взаимном интересе, взаимной выгоде, какой-то притягательной силе наших стран. интересе крупного бизнеса британского к России, российского к Великобритании. Поэтому такого рода истории, они на каком-то этапе становятся раздражителями, но они не могут отражаться в целом на состоянии отношений между нашими странами.
Говорил посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 90 лет назад в России произошла февральская революция. В Государственном историческом музее открылась выставка, приуроченная к этой дате. Название экспозиции — 1917 год. Керенский и Ленин на перекрестке исторических судеб. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Устроителям выставки удалось показать историю противостояния Керенского и Ленина без хрестоматийного глянца. Редкие фотографии, документы, малоизвестные карикатуры, живописные полотна, десятилетиями не покидавшие запасников, посетителей исторического музея ждет много неожиданного. Так, на картине художника Авилова Ленин лишен какого-либо героического ореола. Началось Октябрьское восстание, вокруг красного стяга клубится толпа, а он, желая быть неузнанным прежде времени, сидит с перевязанной щекой на скамеечке в Смольном, прикрывшись газетой. Елена Захарова, научный сотрудник музея, поясняет, кто изображен рядом с Лениным.
Поскольку рядом с ним сидит Троцкий, эта картина не выставлялась очень долгое время, потому что имя Троцкого было под запретом. Выставили эту картину впервые только несколько лет назад, когда исторический музей делал выставку из подполья соцреализма. И вот теперь второй раз только мы выставляем эту картину здесь.
А есть вещи, которые и вовсе впервые показываются широкому зрителю, сообщает куратор выставки Любовь Лушина.
В первом зале вы увидите фотографию в гимназическом возрасте Керенского.
Это впервые?
Впервые, да. О Ленине много знали в нашей стране. Вот каким он был? В старшие классы гимназии, чем он интересовался? Те, кто вместе с ним учились, отвечали на этот вопрос следующим образом. В старшие классы гимназии он политикой не увлекался, увлекался танцами, увлекался девочками, как сам пишет Керенский, и пел в церковном хоре. Он всегда регулярно посещал церковь, декламировал патриотические стихи и готовился к артистической карьере. Однокурсники писали, что у него очень хорошо получалась роль Хлестакова из «Ревизора». А в письме к родителям он даже подписывался «будущий артист императорских театров». Только выступать ему придется на политической сцене.
Керенский был не менее харизматическим лидером, чем Ленин. Весной и летом 1917 года, как явствует из документов выставки, его военного и морского министра Временного правительства величали первой любовью русской революции и символом демократии. Солдаты ему бурно аплодировали, срывали с себя георгиевские кресты, чтобы передать Керенскому. Однако его звезда вскоре закатилась. Почему? На этот вопрос посетители выставки найдут убедительные ответы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи с отставкой правительства Романа Проди. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Подмосковье птичьим гриппом охвачено уже 9 районов. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. МАГАТЭ обнародует доклад о ядерных разработках Ирана.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода, час прессы. Искажение действительности в угоду преемникам. Как меняется информационное пространство России в преддверии президентских выборов? Обсуждают главный редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко и заместитель генерального директора исследовательской компании «Медиалогия» Екатерина Солнцева. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Подошло время для выпуска новостей спорта. И вот в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, как всегда, начинаем в эти дни с футбола, новости Лиги Чемпионов.
Программа первых матчей 1-8 финала Лиги чемпионов была завершена вчера 4 встречами. Барселона на своем поле потерпела поражение от Ливерпуля 1-2. Остальные матчи завершились в ничью: Порту Челси 1-1, Рома Лион 0-0 и Интер Валенсия 2-2. Ответные игры пройдут через 2 недели. Баскетболисты московских команд ЦСКА и «Динамо» провели вчера 2 матча 2-го группового этапа Евролиги. УЛЕП ЦСКА играл на своей площадке и одержал победу над сербским «Партизаном» 67-44. «Динамо» выступала в Италии и потерпела поражение от «Бенеттона» 55-74. Волейболисты белгородского клуба «Локомотив» Белогорье потерпели 2-е поражение от бельгийской команды «КНАК» и на первой же стадии плей-офф выбыли из Лиги чемпионов. Неделю назад белгородцы проиграли бельгийцам на своей площадке 2-3, а вчера в гостях 1-3. Таким образом, в этом году в финале 4 будет играть лишь один российский клуб. Это московская «Динамо», которая попала туда напрямую как организатор финального турнира. На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в болгарском городе Банска, в среду состоялись индивидуальные гонки на 20 километров у мужчин и на 15 у женщин. В мужской победил норвежец Эгил Йеланд. Второй результат показал его соотечественник Ханс-Мартин Едрем, третий — украинец Алексей Коробейников. У женщин лучшей была украинка Оксана Яковлева. Вслед за ней в тройку призеров вошли Людмила Ананько из Беларуси и Магдалена Гвизден из Польши. Сегодня состоятся спринтерские гонки. В мексиканском городе Морелия сегодня играются партии 4-го тура шахматного супертурнира 20-й категории. 2 встречи уже завершены. Венгр Петр Лека сыграл в ничью с Ливоном Ароняном из Армении, а болгарин Веселин Топалов с россиянином Петром Свидлером. Оба лидера сегодня играют белыми фигурами. Украинец Василий Иванчук с норвежцем Магнусом Карлсоном. Виша Анант из Индии с российским гроссмейстером Александром Морозевичем. Эти партии пока еще продолжаются, и развитие событий в начале следующего часа.
Будем ждать. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Граница между Россией и Латвией – одна из последних границ на постсоветском пространстве, а может быть и в Европе, из-за которой до недавнего времени между двумя государствами велись споры и предъявлялись территориальные претензии. Сдается, что и эта проблема будет в ближайшие дни урегулирована. Об этом материал Ефима Фиштейна.
Договор, над которым дипломаты корпели более 10 лет, готов к подписанию. В Латвии, однако же, немало политиков, которые считают, что договор – дело бумажное, и к теме при благоприятных обстоятельствах можно будет вернуться в будущем. Послушайте репортаж Михаила Бомбина из Риги.
Президент Вайровики Фрейберга провозгласила принятый Сеймом закон, предоставляющий правительству Латвии мандат на заключение пограничного договора с Россией, на этот раз без каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации. Тем не менее, в готовом подписании документе говорится о международно принятой преемственности латвийского государства, что, по мнению некоторых политиков, не исключает возможности возобновления двустороннего диалога с Россией по поводу принадлежавшего Латвии до 1940 года Абрамского, а ныне Пыталовского района.
Но вы понимаете, если мы сегодня смотрим на европейскую карту, то нет ни одной справедливой границы. И мы, в общем-то, идем на то, что подписываем этот договор, что, конечно, теоретически не исключает возможности того, что при наличии позитивной воли со стороны России мы точно так же можем сесть с Россией за стол переговоров и начинать на эту тему разговаривать. Хельсинкское соглашение об этом как раз и говорит.
Считает председатель парламентской комиссии по иностранным делам Андрис Берзинш. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Понятно, что двоякая позиция латвийских политиков чревата дальнейшими осложнениями. Поэтому с ней не согласен депутат латвийского сейма Борис Целевич.
Наверное, это прежде всего содержит в себе опасность для дальнейшего продвижения ратификации этого договора. Все-таки нам, как законодателям, надо решиться. Или мы хотим получить и требовать обратно Абрана, или мы все-таки соглашаемся с тем, что эта территория принадлежит России, мы ее обратно требовать не будем. Поэтому необходимо политическое решение, как и во всех подобных случаях. Политическое решение требует определенного, ну, скажем, политической воли со стороны как Латвии, так и России. Я полагаю, что вопрос должен быть закрыт. поскольку граница, которая определена договором 20-го года, мирным договором 20-го года, по сути дела, никаких обоснований, в общем-то, не имеет. Это была линия фронта. Строго говоря, никаких исторических оснований у Латвии претендовать на эту территорию в то время тоже не было. Там никогда не жили латыши, эти люди никак, в общем, не были связаны с новообразованным государством Латвии. Территория это очень слабо развита. Люди, которые там живут, с Латвией ничего общего не имеют. По-латышски они не говорят. Нужно вложить огромнейшие совершенно деньги для развития этой территории. Поэтому со всех точек зрения, я полагаю, было бы разумно поставить точку на этой истории и сосредоточиться на развитии Латвии в тех границах, в которых она фактически существует после 1945 года.
Такова рекомендация политолога и депутата Латвийского сейма Бориса Целевича. Подписание договора о российско-латвийской границе состоится в Москве, предположительно, в середине марта этого года.
Материал Ефима Фиштейна.
6:22 в Москве и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Американские солдаты покинут Ирак только с честью, выполнив свою миссию, заявляет вице-президент Ченни. Смогут ли США уже в недалеком будущем позволить себе современное медицинское обслуживание? Нет покоя после смерти королю соул-музыки. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские солдаты уйдут из Ирака только с честью, выполнив свою миссию, заявил в среду вице-президент Ченни, резко упрекнувший оппонентов администрации в Конгрессе в том, что они играют на руку Аль-Каиде. Голос вице-президента остается одним из немногих заметных голосов, оправдывающих продолжение иракской кампании. Рассказывает Ян Рунов.
Обращаясь к американским военнослужащим на авианосце USS Kitty Hawk, базирующемся в Японии, Ченни сказал: «Можете быть уверены, Америка будет продолжать наступление в войне против терроризма. Мы намерены выполнить нашу миссию и вернуться домой с честью». Вот как прокомментировал эти слова президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмат. Эти слова очень напоминают сказанное президентом Никсоном в 70-х годах по поводу войны во Вьетнаме. Он тоже говорил тогда, что американские войска уйдут с честью только после того, как во Вьетнаме будет установлен мир. Возможно, нечто подобное имел в виду Чейни. То, что англичане планируют уменьшить свой контингент в 2 приема в общей сложности примерно на 1000 солдат, а в это время Белый дом направляет в Ирак 21,5 тысячи солдат, больше похоже на взаимную договоренность об американизации международных сил в Ираке. И все же мне кажется, что за словами вице-президента есть нечто, что можно воспринять как начало поиска путей для ухода из Ирака, так сказать, с сохранением лица. Этот поиск может быть долгим и зигзагообразным. Я ожидаю, что президент Буш и его администрация при первой же возможности начнут сокращать свои войска в Ираке, чтобы перебрасывать их потом в Афганистан и концентрировать действия именно на борьбе с террористами. Это лишь вопрос времени. Тем более, что на внутриамериканской политической арене произошли серьезные сдвиги именно из-за ошибок администрации в Ираке. Вице-президент Чейни в упомянутом интервью обвинил законодателей от Демократической партии, контролирующих Конгресс, в том, что их попытки воспрепятствовать увеличению американского контингента в Ираке лишь воодушевляют террористов. В свою очередь, законодатели-демократы рассматривают решение Лондона о частичном сокращении своих сил в Ираке как подтверждение верности их позиции. Они считают, что необходим поиск политического, а не силового решения иракского кризиса. Сенатор Эдвард Кеннеди и спикер Конгресса Нэнси Пелоси призвали администрацию Буша последовать примеру Англии. Вице-президент с этим не согласен. «Я думаю, что наоборот, если мы сделаем, как советует нам спикер Пелоси, то как бы подтвердим правильность расчетов Аль-Каиды сломить решимость американского народа», — сказал Ченни.
Рассказывал Ян Рунов. Не исключено, что уже в недалеком будущем американцы не смогут позволить себе медицинское обслуживание, которому завидуют даже ближайшие соседи американцев – канадцы. Проблема в безостановочном росте цен и страхования, и лекарств, и процедур. Согласно прогнозам государственных экспертов, через 10 лет медицинские расходы составят 20% всех расходов американцев. Государственный бюджет будет все больше обременен страхованием престарелых, стоимость которого в несколько раз превысит оборонные траты. В чем проблема? Почему реформа медицинского страхования оказалась в свое время не по зубам даже такому популярному политику, как Билл Клинтон? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Обеспечения в Соединенных Штатах правильно говорят. Она лучшая в мире, и она самая дорогая в мире. Она неоправданно дорогая. Проблема ее вот в чем. Она сложилась случайно. Во время Второй мировой войны тогда работодатели, чтобы привлечь работников, особенно женщин во время мировой войны, стали покупать им медицинскую страховку. Эта медицинская страховка свободна от налогов, потому что ее покупает работодатель. В результате этого люди стали получать медицинскую страховку не только на случай болезни, а, собственно, на укрепление здоровья, на посещение врачей, на всевозможные процедуры, которые нормально люди должны выбирать сами и оплачивать, если у них есть возможность. В результате этого здравоохранение стало исключительно дорогим. И я вам приведу один очень важный факт, который это пример, который это характеризует, о котором редко говорят, но он как раз показывает, в чем дело. 25% всех расходов на здравоохранение – это не расходы на здравоохранение. Это расходы на умирание людей, которые живут последние месяцы жизни. Их продолжают лечить. Лечение это дорогое, оно никуда не ведет. Эти люди все равно умирают. И вот на это тратится 25% расходов на здравоохранение, потому что это оплачивает страховка.
Иными словами, американская система медицинского обеспечения деформирована?
Она деформирована, она крайне неэффективна и она совершенно не рыночная.
Тем не менее, многочисленные попытки каким-то образом реформировать эту систему ни к чему не приводили. Почему?
Нужна мера, о которой говорят давно экономисты. Медицинское страхование должно быть принудительным. Есть 40 миллионов людей, которые не имеют медицинской страховки. Часть из них не хотят, они здоровые. Но часть из них не хотят сознательно, потому что они, как выражаются экономисты, являются зайцами. Зайцами в таком смысле, как люди ездят зайцами на поезде. Почему? Потому что при каждом удобном случае, когда им становится плохо, им нужна медицинская помощь, больница их и обычная поликлиника их не возьмет, они бегут в амбулатории скорой помощи, которые по закону обязаны их принимать. И они получают бесплатно самое дорогое обслуживание. Таким образом, если ввести принудительную страховку, то расходы на медицинское обслуживание уменьшатся, страховка будет дешевле. Почему не удается осуществить нормальные рыночные меры? По той простой причине, что, в общем-то, средний класс, который является большинством населения и избирает своих законодателей, его вполне устраивает это положение, при котором ему кажется, что он не платит за медицинское обслуживание, потому что якобы платит работодатель.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Проспер Мериме в русской литературе. 20-летие ВЦИОМа и Левада-центра. Сегодня в час дня в программе «С христианской точки зрения» встретится литератор, переводчик и верующий христианин Евгений Витковский с палеонтологом и неверующим Кириллом Яськовым, автором книги «Евангелие от Афрания», и поговорят о вере и знании, невежестве и неверии. Ведет программу Яков Кротов. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина седьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке более 200 работников судоремонтного предприятия Минобороны России провели митинг с требованием выплаты долгов по зарплате, которые они не получают с октября прошлого года. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи со вчерашней отставкой правительства Романа Проди. В Подмосковье птичьим гриппом охвачены уже 9 районов. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. Госдума России направила запрос генеральному прокурору по поводу автокатастрофы 23 августа прошлого года в Ставропольском крае, в которой погибли 5 человек. В качестве виновника аварии к уголовной ответственности был привлечен мэр Пятигорска, который, сбив людей, скрылся с места происшествия. Затем дело было прекращено. МАГАТЭ сегодня обнародует доклад о ядерных разработках Ирана. Как ожидается, в документе будет зафиксировано, что Тегеран не прекратил работ по обогащению урана в установленный Советом Безопасности ООН срок до 21 февраля. Поэтому введенные 2 месяца назад санкции отменяться не будут. В Болгарии задержан туркменский диссидент. Ему грозит экстрадиция. Анадурды Хаджиев, член руководства оппозиционной партии в изгнании «Ватан». Его сестра, корреспондент нашей радиостанции Агулсапар Мурадова, умерла в туркменской тюрьме в прошлом году. Американское командование в Ираке сообщило о падении военного вертолета к северу от Багдада. Никто серьезно не пострадал, все 9 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы. В Афганистане 2 военнослужащих сил НАТО погибли и 2 были ранены в столкновениях с боевиками. Австралия рассматривает вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан. Это был краткий обзор новостей.
Что касается погоды, большую часть европейской территории России вместе с антициклоном, вышедшим с севера Баренцева моря, оккупирует холодный арктический воздух. Большинство районов окажется на его восточной окраине. Ветры северных направлений начнут поставлять очень холодный воздух, что приведет к понижению температуры. В Москве сегодня днем -17, -19. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге слабый снег. Температура воздуха днем 12-14 ниже 0.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 20 лет назад был создан Всероссийский центр изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ. Первая в России крупная официальная организация, которая начала изучать общественное мнение. Коллектив ученых, стоящий у истоков этого бренда и, собственно, его создавший, сейчас работает под другим названием – аналитический Левада-центр. С подробностями наша коллега Вероника Баде.
ВЦИОМ был создан еще в Советском Союзе на волне перестройки. В 1987 году возглавить новую организацию пригласили академика народного депутата Татьяну Заславскую.
У ВЦИОМа было 2 крупных направления. Это одно социально-политическое, вся палитра политических проблем. Но в центре все-таки находились реформы, конечно. Ведь это же время-то какое? Время реформ. Но если говорить о условиях нашего существования, то они были, конечно, необычайно тяжелыми. Мы пришли в глубочайшее противоречие с ВЦСПС, провели исследования и отношения к профсоюзам. И очень серьезная критика была высказана в их адрес. Разразился страшный скандал.
Выдающийся социолог, доктор философии Юрий Левада, пришел в ВЦИОМ в 1988 году. Вместе со своей командой, в которой были такие ученые, как Лев Гудков, Борис Дубин, Леонид Седов, Алексей Левинсон, Александр Голов. 4 года спустя Левада стал директором ВЦИОМа и руководил им вплоть до 2003 года. Именно тогда российские власти захотели сменить руководство центра под предлогом его приватизации. В результате все сотрудники уволились вслед за своим руководителем и создали Левада-центр. По свидетельству Льва Гудкова, который возглавил организацию после смерти Юрия Левады, у властей тогда были основания для недовольства.
Это был предвыборный год, когда начиналась зачистка информационного и политического пространства. И такой центр независимый, вызывал сильнейшее раздражение. Непосредственным поводом, насколько я понимаю, было зафиксировано нами падение рейтинга «Единой России». А второе – это то, что мы постоянно давали данные об отношении к чеченской войне. Отношение было крайне негативным.
Академик Татьяна Заславская уверена, что 20-летний юбилей в этом году отмечает именно Левада-центр, а не та организация, которая продолжает называться ВЦИОМом.
Левада-центр – это все те люди, которые работали во ВЦИОМе. Это журнал, это архив. Все проведенные исследования, все. А то, что называется сегодня ВЦИОМом, это по существу самозванство. Это просто украденный бренд. ВЦИОМ к моменту, когда произошла вот это вот захват его, он уже имел великолепный бренд мирового класса.
20 лет работы этого научного коллектива – целая эпоха в развитии российской социологии. И только время покажет, что ждет эту науку дальше, насколько нужна будет она российским властям и какая именно – льстивая или беспристрастная. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Доверяете ли вы данным социологических опросов? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова.
Данным социологических опросов, ну, в общем-то, почему бы и нет, можно иногда почитать, интересно.
То есть при условии, что вот идут вопросы, идут сразу ответы, без анализа. Ну, я думаю, что такое формирующий соцопрос, знают все.
Ну, статистику смотрю, всячески стараюсь смотреть, следить за жизнью.
А почему не доверять? Там специалисты работают.
работают, разрабатываются. Почему не доверять?
Какая-то доля истины есть, конечно. Но я думаю, какая-то есть, может быть, процентов на 40 и даже на 50.
Потому что все-таки народ, он как бы более точно может сказать вообще обо всем, выразить свое мнение, всю правду, какая бы она ни была жестокая.
Не знаю. Она людям доверяет относительно. Ну, потому что люди иногда могут лукавить и не всегда отвечать правильно на вопросы.
Вообще интересный вопрос. Очень много противоречий, поэтому я не забиваю себе этим голову.
Кому сейчас заверять? Я вообще не доверяю никому.
Потому что если бы эти данные не обрабатывались соответствующим образом, не подгонялись под заданный результат, можно было бы доверять. Можно опросить очень корректно, но там несколько этапов социсследования есть. И финальный этап никто не сможет проконтролировать.
Смотря еще какой процент людей опрошен, смотря в какой части города, извините, это может производиться, какая группа социально попадает. Наверное, где-то здесь вот сложно ответить, насколько это объективно получается.
Ну, не соответствует фактам, бывает. У меня было такое, что обманули. Опрос был, потом оказалось расхождение.
А я не знаю, по какому принципу подбор корреспондентов идет, поэтому не доверяю. Больше, думаю, работают по команде.
Но они же заинтересованы все-таки как-то в успехе своей партии, поэтому, мне кажется, они не очень объективны, эти опросы.
Не хочу обосновывать, я не доверяю.
А вы? Да хотя бы потому, что опрос можно сделать по-другому, смотря какую категорию выбрать. Ко мне подошли, скажу одно, ему другого, а если выбирать целенаправленно?
Смотри, как производят исследования. Могут и объективные, могут и необъективные.
Нет, не доверяю. Потому что они ангажированы. Они ангажированы тем, кто платит за их проведение. У нас нет независимых социологических опросов. В какой-то степени можно доверять независимым различным организациям. У нас они не представлены. Ну, в принципе, Левада-центр интересный. Если он проводится не местными специалистами, а приезжим.
А не знаю, в холод этот мороз как вы поставите? Сколько вы кого найдете? По-моему, вас опрашивать некого, кроме редких проходов.
Так кировчане отвечали на вопрос, доверяете ли вы данным социологических опросов. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
«21 февраля. Пепельная среда в западном христианстве. Это первый день длящегося 46 дней поста, вплоть до Пасхи. В пепельную среду священнослужители золой наносят знак на лбу в виде креста, пришедшим в церковь верующим. Считается, что смывать его можно после заката солнца. Обычай восходит к древним временам, когда посыпание головы пеплом означало покаяние. Пепельной среде предшествует жирный вторник, последний день карнавала. В этом году самый известный в мире карнавал, венецианский, привлек на 20% больше участников, чем в прошлом году. Всего 1 200 000 человек при населении исторического центра Венеции в 62 тысячи жителей. В течение 12 дней карнавала на разных площадках города выступали 1400 артистов. Нынешнее празднество было посвящено 300-летию со дня рождения Карла Гальдони, прославленного венецианского драматурга. Более 700 тысяч человек приехали на карнавал в Рио-де-Жанейро, и 180 тысяч заполнили трибуны во время двухдневного парада самбы. За порядком в Рио следили 33 тысячи полицейских. Судя по первым отчетам, нынешний праздник прошел мирно. С 22 по 28 февраля в Москве пройдет кинофестиваль «Кинотеатр.док». Он проводится в третий раз и посвящен так называемому «реальному кино». Это понятие возникло с широким распространением дешевых видеокамер, которые были освоены и профессионалами, и любителями. В конкурсе нынешнего фестиваля «Кинотеатр.док» 25 документальных и игровых картин молодых режиссеров, в основном из России, но также из Великобритании, Франции и Швейцарии. Программные директоры фестиваля – режиссер Борис Хлебников и критик Алена Солнцева. 22, 23 и 24 февраля в Московском театре «Школа современной пьесы» впервые в России состоится древнеперсидское религиозное представление «Тазия». Это театрализованное действие, возникшее в Иране в X веке. Основано оно на событиях жизни и смерти имама Хусейна. Тазии, буквально «оплакивание», привлекало внимание таких театральных деятелей XX века, как Бертольд Брехт, Ежи Гротовский, Питер Брук. В московском издательстве «Российская политическая энциклопедия» вышла в свет книга «Проспер Мериме» в русской литературе. Это антология, в которой включены произведения, целиком или в отрывках, 53 авторов, в той или иной форме писавших о выдающемся французском литераторе, который оказал большое влияние на русскую словесность XIX и XX веков. В антологии представлено творчество Пушкина, Гоголя, близкого друга Мериме Тургенева, Толстого, Достоевского, Цветаева и Горького, Ахматовой, Набокова и других. Из наших современников в книгу включены воспоминания Майи Плисецкой о создании балета «Кармен Сюита», стихи «Юный морец», пьеса Людмилы Улицкой и эссе Петра Вайля.
Панораму культурных событий подготовил Александр Гостев.
А продолжит нашу программу обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Кемерово вас познакомит корреспондент Радио Свобода Наталья Гузева.
В преддверии празднования Дня защитника Отечества средства массовой информации Кемеровской области уделяют много внимания праздничной тематике. Репортажи о военных и настоящих мужчинах, опросы населения, материалы о выборе подарков и о способах празднования мужского праздника присутствуют практически в каждой газете и эфире радиостанции и телевидения. Очень часто героем материалов становится кузбасский путешественник Павел Гридин, который вместе со спортсменами-мореплавателями из Сибири пересек Индийский океан на надувном катамаране. Только во вторник Гридин приехал домой, поэтому он в буквальном смысле слова «герой дня». Участники экспедиции преодолели за 2 месяца 7000 километров. Весь путь от Арабских Эмиратов до Таиланда занял 59 дней. Не страшно в Сибири в снегах оказаться. Все-таки родная земля – это родная земля. Я рад снегу, рад сегодняшней метели, друзьям. Рад, что все закончилось благополучно, цитирует радио «Кузбасс-ФМ» Павла Гридина, вступившего на родную землю после долгого путешествия. Привлекает внимание журналистов и бизнес. Это не случайно. В наступившем году в Кузбассе региональным национальным проектом объявлен именно малый и средний бизнес. Есть и конкретный повод. Недавно закончился прием заявок на конкурс для получения льготного микрокредита для кузбасских предпринимателей. На эти цели из федерального бюджета поступило более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили областное радио, телекомпания ГТРК «Кузбасс», газета «Кузнецкий край» и другие. Для участия в конкурсе зарегистрировано 74 проекта. Сейчас они проходят экспертную оценку, пишет еженедельник МК в Кузбассе. Издание цитирует начальника департамента потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области Елену Мазанько, которая считает это своего рода прорывом. Еще в прошлом году таких проектов было в 2,5 раза меньше. «Комсомольская правда» в Кузбассе рассказывает о новых схемах, с помощью которых представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банках и фондах поддержки предпринимательства. Не остается без внимания и актуальная сейчас тема выселения иностранных торговцев с российских рынков. Телеканал СТС «Кузбасс» приводит мнение чиновников по этому поводу. Для Кузбасса новация законодательства не стала большой проблемой. Доля торговцев-иностранцев у нас не так велика, как в других регионах. В первой декаде февраля в Кемерове проходил чемпионат мира по хоккею с мячом, который стал настоящим спортивным праздником для кузбассовцев. Тематика бенди до сих пор часто присутствует в средствах массовой информации. Например, милиционеры заметили любопытную особенность. По данным ГУВД Кемерово, в дни чемпионата количество преступлений в городе резко снизилось. А 2 февраля, в день сурка, не было зарегистрировано ни одного грабежа. Об этом рассказала читатель газеты «Кемерово». Для «Радио Свобода» Наталья Гузева, Кемерово.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи с отставкой правительства Романа Проди. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Подмосковье птичьим гриппом охвачены уже 9 районов. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. МАГАТЭ обнародует доклад о ядерных разработках Ирана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, 99,4% всех частных банковских вкладов в России составляют вклады до 200 тысяч рублей. Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году может увеличиться на 30% и составит 5 триллионов рублей, сообщил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По текущему курсу это примерно 190 миллиардов долларов или 19% ВВП России. В 2006 году, по официальным данным, объем частных банковских сбережений увеличился в России на 38%. В дальнейшем, по оценке экспертов агентства, темпы роста частных вкладов в стране будут снижаться. Немецкая страховая компания «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Объем сделки – 750 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, группе «Альянс» принадлежит теперь 97% акций российской страховой компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля с 22 февраля – 26 рублей 19 копеек за доллар США и 34 рубля 45 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 31 цент.
6 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В 2003 году вице-губернатор Санкт-Петербурга, полковник МВД Анна Маркова, боролась за губернаторское кресло с Валентиной Матвиенко и проиграла. В рамках программы «Время гостей» нашему коллеге Виктору Резункову она рассказала о коррупции в органах власти Петербурга.
Анна Борисовна, с марта 2002 года по октябрь 2003 года вы были вице-губернатором Петербурга. Скажите, пожалуйста, сейчас, когда вы смотрите на действия властей, на действия правительства Петербурга, как вы считаете, существует ли какая-то некая система коррупции во власти городской или нет?
Конечно, существует. Вообще, по-моему, коррупция – это понятие... Понимаете, я не хочу ругать и говорить, что это вот при Матвиенко там стало плохо. Это было и при Яковлеве, это было и при Собчаке. Это вообще понятие, особенно для, наверное, российского государства, исконно российское, со времен возникновения самого государства. И что такое государственный госчиновник? Как его вообще раньше воспринимали и каков был его статус? Это человек, которому дали определенные госполномочия, но за выполнение этих полномочий он должен был обеспечивать себя сам, то есть находиться на кормлении. Когда-то оно было больше, когда-то оно было меньше, и так далее. По-моему, сейчас эта схема, она просто приобрела другие рамки, соответственно, новому историческому моменту, но она никуда не исчезла. Она есть и во Франции, она есть и в Америке, она есть и в Китае. Здесь все зависит только от отношения самой власти к этому явлению. Хочет ли она с ним бороться, либо делать вид.
Если сравнить администрацию Владимира Яковлева и нынешнюю администрацию, где было больше нежелания бороться с коррупцией?
Сейчас я могу сказать, что коррупция была и во времена Яковлева, и об этом знали, и, естественно, боролись. Но тогда размеры, размахи были меньше. Это раз, было больше боязни. Вот вполне возможно, что это было еще связано и с отношением правоохранительных органов к Яковлеву. То есть Яковлев вот уже в мою бытность работы вице-губернатора никогда не оставался в спокойном состоянии. Его постоянно, говорится, дергали там за ним, говорится, следили за всеми, говорится, его действиями. Вы знаете, может быть, это и хорошо, потому что всегда, говорится, был определенный, говорится, испуг выйти за рамки закона. Выходили, безусловно, все это, говорится, было, и моя основная задача была как раз вот и охрана от выхода из правового, говорится, поля, и я старалась это делать в меру своих сил и возможностей, и считаю, что делала все-таки хорошо. Но всегда было понимание, говорится, того, что вот этого делать, говорится, нельзя, и за это, говорится, может быть очень, говорится, серьезные последствия. То есть Яковлев всегда, говорится, был вот в таком вот состоянии. У Валентины Ивановны Матвиенко и сейчас ее команды, по-моему, какие-то вот эти вот, говорится, рамки или, как говорят, тормоза, они полностью, говорится, отсутствуют. Ну, чего, говорится, стоит одно высказывание на правительстве? И пусть только прокуратура, говорится, попробует там что-нибудь возразить. Но это же вообще, говорится, ужасно. Такие вещи, говорится, даже в запале, говорится, нельзя говорить. То есть наше, говорится, ох, говорил, государево становится на одну платформу с администрацией, говорится, должно, говорится, выполнять, иначе всем будет плохо. И сама сейчас, говорится, система правоохранительных органов, прокуратуры, очень, говорится, печально мне это, она становится, говорится, все больше срощенной с администрацией и с самими, говорится, чиновниками. И у всех, наверное, во главу угла поставлено только одно – страх. Вот страх какой-то уже, говорится, просто генетически возрожденный. Потерять свое место, потерять свое положение и, не дай бог, вот выступить там против. Уже, говорится, не закон становится мерилом, а гнев начальник.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
А продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему близкие не дают успокоиться душе и телу короля соул-музыки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крупнейшая мировая сеть мебельных магазинов IKEA решила насильно приучить американцев к экономии во имя борьбы с загрязнением окружающей среды. Шведы первыми в Америке решили продавать пластиковые кошелки, в которые упаковывается товар. По словам представителей IKEA, американцы за год выносят из ее магазинов 70 миллионов полиэтиленовых пакетов, лишь 1% из которых затем перерабатывается, а 99% будут тлеть не менее 1000 лет. 5 центов за пакет, которые ныне приходится платить британским покупателям IKEA, снизили расход пластиковых мешков в Британии на 95%. Инициаторы этой идеи надеются, что им в конце концов удастся изъять пластик из обращения в Америке. Вопрос лишь в том, захотят ли американцы сэкономить 5 центов и поступиться удобствами. Не больше 45 минут в день у компьютера. Таково жесткое правило, установленное для старшей 10-летней дочери в доме Билла Гейтса. Глава крупнейшей компьютерной компании Microsoft наверняка хорошо осознает опасности и достоинства всемирной паутины и намерен предохранить своих двух детей от ее тлетворных сторон. Некоторые функции новой операционной системы Vista Windows, по его словам, созданы именно с этой целью. Она позволяет родителям ограничить пределы доступного детям на интернете. На вопрос юного сына, придется ли ему теперь мириться с компьютерными ограничениями всю оставшуюся жизнь, папа Гейтс успокоил его. Нет, только до тех пор, пока ты не покинешь наш дом. Через 2 месяца после смерти нет покоя телу, а, возможно, и душе Джеймса Брауна, короля соул-музыки, музыки души. Лишь в среду многочисленные родственники и близкие Брауна сумели достичь согласия о сроке захоронения музыканта. Пока, правда, они не договорились о месте. Продолжается и битва за наследство. За него борются бывшая законная и незарегистрированная последняя жена Брауна. С подробностями Рай Вайль.
Джеймс Браун умер в рождественский день, 25 декабря, в понедельник. А через несколько дней тело легендарного музыканта было выставлено для обозрения и прощания на сцене знаменитого театра «Аполло» в Гарлеме, где в 1956 году состоялся его дебют. Десятки тысяч поклонников Брауна стояли в очереди по 3-4 часа, чтобы отдать последнюю дань уважения своему кумиру, который даже в смерти мог завести толпу. Так, на следующий день, когда останки Брауна уже перевезли из Нью-Йорка в штат Джорджия, где в маленькой деревушке неподалеку от городка Аугуста планировалась частная церемония прощания, в театре «Аполло» состоялся большой концерт в память о короле соула, а те, кто не смог на него попасть, пели и плясали на улице всю ночь, таким образом отмечая его наследие. Между тем, останки Джеймса Брауна вновь перевезли, на этот раз на сцену театра «Арена» в Аугуста. Здесь тоже была церемония прощания с народом, очереди, речи и, конечно, музыка, много музыки. Госпел, блюз, фанк, соул-рок, соул-кантри, соул-рэп и соул-хип-хоп. Все, что исполнял и на что оказал серьезное влияние гениальный Джеймс Браун. После всех прощаний тело Брауна перевезли в его имение Бич-Айленд, где оно находится до сих пор в комнате с регулируемой температурой. Почти 2 месяца близкие люди Брауна не могли прийти к согласию о том, когда и где он будет похоронен. Очевидно, им было не до этого, потому что сразу же после его смерти началась борьба за его имущество. С одной стороны, 6 взрослых детей Брауна, с другой его партнер Томми Рэй Хайни, указавшая в судебных бумагах, после того, как Браун не упомянул ее в завещании, что последние годы была его спутницей жизни и имеет от него 5-летнего сына, Джеймса Брауна-младшего. Обе стороны, официальные наследники и незаконная жена, обзавелись адвокатами и начались суды. На последнем было решено, что вопрос о наследии будет рассмотрен только после того, как стороны договорятся, когда и где они похоронят певца. Такое решение всем заинтересованным лицам пришлось по душе. И вот сейчас сообщили, что Джеймс Браун будет похоронен через несколько дней. Наконец, душа крестного отца Соула обретет покой. Где его похоронят, это еще обсуждается. Ходят слухи, что в Бич-Айленд, в его имении, из которого собираются впоследствии сделать что-то вроде исторического Грейсленда в Мемфисе, ставшего живым музеем Элвиса Пресли. Но пока место захоронения Джеймса Брауна держится в секрете. Ну, а закончить я хочу одной из самых популярных его песен «Please, please, please». Пожалуйста.
Джеймс Браун в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Американская реакция на решение Тони Блэра. 90-летие февральской революции в России. Ирландские пабы переживают период упадка.
И 20-летний юбилей в ЦИОМа, или, как сегодня можно уже говорить, аналитического Левада-центра. Сегодня в центре нашего внимания. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Вопрос я напомню через 7 минут.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17000.